Кукареку!
Спасибо. Я уже встал. Вежливо поблагодарил я, кивая мерзавцу в окно. Петух, отработанным на уровне генного автоматизма движением, спрятал гребешок за тыном.
Кука!
Я же сказал спасибо!
Ку-у-у!
Окончательно обалдел он, вытаращив на меня круглый, как бусина, глаз. Я широко улыбнулся, поправил перед зеркалом галстук и, вполне довольный собой, спустился вниз в горницу. Петух за окном надрывно вопил на одной ноте до глубины души, обиженный тем, что сегодня в него ничем не пульнули. В горницу русской печки каялся Митька. Не подумайте, чего плохого, покаяние было непривычно тихим. Общая композиция, значит, примерно такая. Наш младший сотрудник, чинно сложив совкообразные ладошки на коленях, сидит на лавочке, уставясь пустым взглядом на русую девичью косу. А ее, в свою очередь, держит в передней лапе кот Василий, не мигающий, вперившийся зелеными глазами в Митяя. Оба молчат, ни одного лишнего движения, лишь красный бантик методично покачивается перед носом кающегося. Под моей ногой случайно скрипит половица. Сеанс испорчен. Кот косится на меня и резко хлопает в лапы.
«Нет!»
— словно проснувшись, дергается наш герой.
«Все одно ничего не помню! Спасибо тебе, добрая животина, зверь домашний, а только молчат мои глубины подсознания!»
Демонстративно напомнил я о себе, вопросительно изгибая бровь. Трюк простейший, на простейших и действует, как правило, безотказно.
«О, Никита Иванович, с добрым утречком! Бабулька на базар отправилась, среди народу лукошкинского потолкаться, разговоров послушать, слухов в корзинку насобирать. А мне вас завтраком откормить верено. Вот, прошу за стол. Да куда блинчики не остыли, дожидаючись. Василий их миской прикрыл. Так вы не чинитесь, а в сметану макайте, да в рот их, и в рот их, в рот их всех!»
Утро начиналось просто замечательно. Аппетит пропал разом. Василий вернул следственную улику на стол, сделал финт хвостом и исчез с предрассветной тенью. Митька торопливо доставал чашки с блюдцами, судя по поведению, вины за собой не чувствовал, но выступить со слезами на людях не постесняется. «Действительно, ничего не помнишь?» — просто так, для разговора, спросил я. И зря.
«На сей вопрос однозначного ответа, как есть, не существует, ибо память человеческая, суть терра инкогнитная, и запоминанием занимается избирательно до причудливости. Как говорится...»
«Митя, не умничай».
«А почему нельзя?»
«Потому что государня сама вчера призналась, что ты у нее книжку по психоанализу выпросил на немецком». «Кто переводил-то?»
«Кнут Гамсунович не отказали!»
— с неким вызовом вскинулся он.
«Вчерась, посчитай, все время после цирка в немецкой слободе провел, и беседовали со мной на равных. Зело я индивидуум яркий!»
«С этим не поспоришь. Методику дачи показаний под гипнозом ты оттуда выудил?»
«Никак нет! Это ж фокусник давеча на арене показывал, али забыли? Вот я и решил сподвергнуться. А ну, как и впрямь припомню чего. А бабуль-то со мной еще до петухов собесед не провела. Говорит, вроде чистый я».
«Это хорошо, что чистый. Попроси Еремеева ко мне». Обычно глава стрелецкой сотни регулярно заявлялся к завтраку самолично, но сегодня где-то задерживался, а мне требовался совет. Я хотел получить максимально точные данные об исчезновении молоденьких девиц в нашем Лукошкине. Лично я ни с чем таким здесь пока не сталкивался, но слухи были. Хотя бы насчет все тех же злосчастных Настенек, выгнанных на мороз бесчеловечными мачехами. Причем, как помнится, повезло-то одной, прочие возвращались домой с отмороженными носами. Однако всенародная вера в авось была воистину неистребима. Парни отпускали на свободу пойманных щук, девицы перлись посереть зимы в лес, сестры прятали малышей от перелетных птиц и не давали пить из лужи от козьего копытца. Ой, не жизнь, а сплошные суеверия.
«Никита Иванович, там стрельцы задержанного привели с пострадавшей!»
Из синей доложил Митька.
«А Еремеев где?» «Не появлялся покуда! Так что, запускать?»
«Естественно! Рабочий день начался!»
Лениво потянулся я и, быстренько достав планшетку, приготовился к записи. Хотя мой московский блокнот давно кончился, желтоватой гербовой бумагой государь пока отделение обеспечивал. Вот карандаш сточится, придется учиться писать гусиным пером. Или Филимона Груздева в милицию штатным сотрудникам переманить. Какие протоколы будут, пальчики оближешь. Ладно, отложим черный юмор. Кто у нас там на сегодня? Стрельцы ввели здоровенную тетку лет 45 в самом ягодковом возрасте и молодого, тщедушного, но хорошо одетого паренька, явно боярского рода, которого она для надежности держала за шиворот. Судя по горящим глазам женщины, юноша понятно, куда влип. По самое некуда. «Лейтенант Ивашов, глава Лукошкинского РОВД», — дежурно представился я. «Проходите, присаживайтесь».
«Благодарствуем, батюшка! А только мы постоим-с!»
Густым голосом Монсеррат Кабалье ответствовала тетка, демонстративно встряхивая жертву.
«Это, как я понимаю, задержанный?»
«Он и есть! Змей-искуситель!»
«Ясненько». Я кивком головы отпустил стрельцов и еще раз предложил. «Вы присаживайтесь, пожалуйста, и расскажите все подробненько».
«Благодарствуйте-с! Постоим мы!»
«Господи, зачем же стоять? Садитесь!»
«Мы постоим-с!»
Значимо, с нажимом повторила потерпевшая, сдвинув соболиные брови. «Как хотите», — непонимающе пожал плечами я.
«Так в чем, собственно, дело?»
«Сухого Копыткина, Мария Сидоровна! Можно просто Мария!»
— с поклоном представилась женщина.
«Вдовствующий мы-с! Из купеческого сословия будем! Две лавки на базарной да склады с рыбою! Солью опять же приторговываем! Ни зачем таким не числились! Добрую славу о себе бережем-с! А ежели кто худое слово скажет,
долго не проживет!»
Поднос довершил я, а вдова купчиха, выдержав весомую паузу, неспешно продолжила.
«Вот и получается, что раз уж такой расклад, пущай теперь, как честный человек, женится!»
«На... в смысле, на ком?»
«Как на ком?»
— нервно сглотнула Мария Сидоровна, постучав себя кулаком в колыхающуюся грудь.
«Так на мне же! На мне же!»
«В смысле, он, — я указал карандашиком на юношу, — должен жениться на вас, так? Вообще-то, на первый взгляд, возрастная разница, как у Филиппа Киркорова с Пугачевой. Но почему бы и нет? Раз им можно, совет вам да любовь, как говорится. А милиция-то здесь при чем? В церковь идите».
«Смилуйся, батюшка участковый!»
— плаксиво скривив губки, всхлипнула вдова.
«Как же мне не в милицию-то идти? Дело-то совсем уголовное! Мало того, что чуть не убили приличную вдову-с, так теперь чей жениться изменщик не хочет! Говорит, дескать, в другую целил, но попал-то в меня! Пущай ответ дает по всей строгости законным браком!»
«Минуточку, я никак не пойму, где проблема?» Купчиха резко повернулась ко мне, и я едва не рухнул со скамьи. «Упс! Теперь понятно, где?» Пониже спины, внизу, в общем, торчала тонкая оперенная стрела.
«И главное, колется же!»
Я рухнул на стол, пытаясь жевать скатерть, едва дыша от распирающего хохота.
«Да,
начитался боярский сын сказок, пустил стрелу в небеса. А на чей двор упадет, там, значит, и суженый его».
«Что тут скажешь, а? Стреляет парень отменно.
хотя в такую мишень и с пьяну не промажешь. А вот с везением — это у каждого индивидуально. И главное уж попал так попал. И кто здесь, спрашивается, пострадавший?
«Я больше не буду. Пустите, тетенька!»
«Молчи, сердцеед коварный!»
Меня спасла яга. Вовремя вернувшаяся с базара бабка быстро смекитила, что к чему, и, правильно оценив ситуацию, под стрелецким конвоем отправила обоих к отцу Кондрату. «Пусть уж он с этим разбирается. У нас в отделении других забот предостаточно». Тем паче, что новости наша глава экспертного отдела принесла неутешительные.